Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, 770-я страница, предисловие к учению 10 сферот. Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире.
Ну вот мы уже несколько дней даже вот не читали это предисловие, поэтому давайте начнем сначала и потом войдем в продолжение.
769-я страница, предисловие к учению 10 сферот. Первый пункт. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля. Когда же обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос звучит так: «Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнить всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?» Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы? А кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, и лишь скрытой Торы не достает ему? Третье. Человек боится, как бы не упустить чего-нибудь из-за этой учебы. Ведь уже бывало, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятий наукой Каббала. А если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так? Четвертое. Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме слуг Творца. И не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Пятое и основное. Существует правило. При любом сомнении взгляни, что говорят люди. А глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают изучения скрытой части. А в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой.
Это он все-таки говорит как каббалист, как человек, постигший всю эту реальность. Он говорит, что необходимо взорвать эту железную стену, потому что невозможно, чтобы это так продолжалось, потому что может быть, что мы за это получим вообще сильно навредим себе. Но когда он начинает говорить с людьми, он получает разные отговорки. Зачем мне это нужно? И не может убедить их, что это необходимо изучать науку Каббала по разным причинам. Тоже при всем том, как же ответить на вот эти вот аргументы? А он не отвечает.
Второй пункт. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения. И взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми, а именно, в чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого. Иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, существо вопроса осталось неизменным во всей своей горечи и силе, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде, чем нам удается найти всем известные ухищрения, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и было вчера.
Ну, это значит, что мы даже уже перестали, оставили это исследование философское, ради чего мы живем, почему живем, для чего. Не захотим заходить в это, потому что это несет нам только боль и отчаяние, и все наше поколение уже в этом, в депрессии. Зачем надо это еще возбуждать? Поэтому тот, кто это возбуждает, его ненавидит, потому что этим он только раздражает раны, потому что нет ответа, и кроме пробуждения боли нет ничего в этом. Так это для людей. И поэтому отсюда мы должны понять, что любое наше обращение должно быть очень-очень мягким, скажем так. Потому что иначе люди не хотят об этом думать. Общество ищет только, как он может забыть обо всем. Наркотики — замечательно. Футбол какой-нибудь, разные фестивали, различные олимпиады — очень хорошо. Все, что угодно, что, где человек не думает о жизни и вообще, а находится в каком-то таком улете. Это то, что хотят. Хотя внутренняя боль остается, но чем только можно это подавлять, так лучше будет. Поэтому все те, кто побуждают человека думать, проснуться, а их не принимают по-хорошему. Мы видим это и на себе, и с другой стороны, мы должны искать таких людей, которые не могут закрыть глаза и продолжать, как и вчера, двигаться в этом потоке, русле жизни. Они должны все-таки решить этот вопрос. Вот к этим людям мы обращаемся. Ну, дальше.
Третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Именно выполняющие, как положено Тору и заповеди, вкушают вкус жизни и видят и свидетельствуют, что Творец добр. Как сказали мудрецы, Он сотворил миры, чтобы насладить свои создания. Ведь доброму присуще творить добро.
То есть, если ты хочешь хорошо чувствовать себя в этой жизни, эта жизнь продвигает тебя в развитии тысяч лет к состоянию, когда ты будешь нуждаться в раскрытии Творца. Он является причиной твоей жизни, он наполнение твоей жизни, и ты не можешь этого избежать. Поэтому написано «вкусите, увидите, как хорош Творец». В этом, собственно, конечная цель нашего развития, нашей работы – и награда.
Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни в выполнении Торы и заповедей,
с помощью которых Творец раскрывается,
не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказано мудрецами, и что все намерение Творца при сотворении человека,
каждого,
заключалось лишь в доставлении ему наслаждения.
С помощью раскрытия Творца ему.
И поэтому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено.
То есть ради отдачи в соответствии с подобием формы, как мы это изучаем, тогда раскрывается Творец внутри творения.
И об этом сказано в Торе. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло». Иначе говоря, до вручения Торы не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвецами. Ведь смерть для них лучше жизни, так как страдания и мучения, которые испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое ощущают в этой жизни.
Но мы чувствуем эту жизнь здесь, в этом мире, то есть те самые люди, которые находятся в обычном выполнении, то есть в борьбе за существование, насколько они страдают без всякого понимания и ответа. Почему они страдают? И насколько все более и более трудно.
Однако теперь мы удостоились Торы и заповедей.
То есть мы раскрыли, что с помощью исправления нашего желания, с помощью света, возвращающего к источнику, когда мы его исправляем, мы раскрываем Творца. И тогда,
выполняя которые, приходим к истинной жизни,
раскрытие высшей силы,
радостный и радующий тех, кто живет ею. Как сказано, вкусите и узрите, что добр Творец.
То есть таким вот образом мы должны прийти к такому виду раскрытия, мы должны прийти, то есть вкусить наполнение самое внутреннее и самое близкое нам.
И об этом сказано. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, то, чего вообще не было у вас до вручения Торы».
То есть не искать в нашем мире, в нашей жизни, что она еще без раскрытия Творца. То есть не искать в этой жизни чего-то хорошего. Об этом написано. Смерть и зло. При этом, если ты хочешь добра и жизни, это при условии, что ты раскрываешь Творца, и в этой мере ты почувствуешь.
А заканчивается изречение следующими словами. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему». На первый взгляд, это повторение одного и того же. «Избери же жизнь, чтобы жить тебе». Однако здесь подразумевается жизнь в выполнении Торы и заповедей. Тогда это истинная жизнь. В то время как жизнь без Торы и заповедей труднее смерти.
Тора и заповеди имеется в виду снова. То, что мы все находимся в системе, а это желание получать разбитое, то есть связь между нами разбита. И когда мы начинаем соединяться в десятки, в сотни, в тысячи, как говорится, о Моше, который так вот организовал народ, с помощью стремления к объединению во время учебы, изучения науки Каббала, мы привлекаем на себя свет, возвращающий к источнику, и поэтому наука Каббала называется учение света, истинное учение, истинное Тора, с помощью чего раскрывается Творец внутри объединения между нами. И вот отсюда приходит к жизни.
И об этом сказали мудрецы. Грешники при жизни своей называются мертвецами. А потому сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения ее обладателю, он, к тому же, не может насладить других. То есть даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовлетворения, поскольку и жизнь этих сыновей тоже труднее смерти. И какой же дар он оставляет им в наследство? Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но и рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему, так как у человека есть дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он явился.
То есть человек уже начинает раскрывать свою душу, и внутри души раскрывает наполнение, которое называется Творец, и тогда он начинает подниматься в соответствии с этим к состояниям, которые являются вечными выше времени, места, движения, и тогда он постигает высшее состояние, когда переходит. Это называется сыновьями, то есть то, что рождается из предыдущего состояния, когда он приходит к вечной жизни, в этой жизни. Как написано, мир свой увидишь при жизни своей. И также реализуешь предназначение науки Каббала, это, собственно, раскрытие Творца творением в этом мире. То есть еще прежде, чем его тело умирает, из этой жизни уходит этого мира, как животное, он уже постигает вечное существование.
Четвертый пункт. В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь».
Это значит, что тут свободный выбор человека, единственный, который только есть, в его жизни. Заниматься правильным образом наукой Каббала для того, чтобы постичь Творца и дойти до слияния с Ним. Кроме этого, нет ничего у нас. Все остальные вещи мы получаем как результат наших усилий в постижении Творца. Потому что вся работа, семья, различные средства, различные ситуации, все, что есть вокруг меня, в обществе, в котором я живу, среди народа, среди всех народов, человечества, климатические какие-то катастрофы, болезни, все это исходит, то есть все это сочетание условий, в которых каждую секунду я нахожусь в состоянии, когда это самое эффективное для продвижения в раскрытии Творца. Вот. Дальше.
В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь». И вот оно. «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну, выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии». Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит, «Выбери это себе». И об этом сказано, «Творец — участь моя и доля моя. Ты поддерживаешь судьбу мою. Возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе».
То есть все организовано только для этого. И мы так все время продвигаемся в нашей эволюции, в нашей истории, пока не приходим к ситуации, когда задаемся вопросом, в чем смысл жизни, и приходим к реализации и продолжаем до слияния.
И на первый взгляд непонятны эти слова. Ведь сказано «избери же жизнь». И это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. А если так, то здесь уже нет выбора. И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Это весьма удивительно. Ведь раз так, то где же выбор человека?
То есть это на самом деле необходимо выяснить, потому что мы делаем множество действий в нашей жизни, в которой нет никакого выбора, никакой необходимости. Но если мы выясним, где мы на самом деле можем определить, что значит выбор, где с помощью того действия, которое я выполняю, я могу определить свое будущее, хорошее или, не дай Бог, плохое. Которые передо мной, в вещах, которых нет передо мной, в которых у меня нет выбора. Что будет, то и будет. Ну, что я могу поделать? Но если мы говорим, что вся система по отношению к каждому организована так, чтобы дать ему выбор, и в этом выборе он выбирает для себя хороший маршрут и к хорошей цели, к жизни вечной, совершенной, то мы должны тогда выяснить, в чем же выбор. И он говорит, что Творец дает тебе все, тебе надо только укрепиться. И в этом выбор. Пожалуйста.
И в свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально. Ибо истина, и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений и лишенной всяческого содержания.
То есть, если человек выбирает хорошее добро, он должен раскрыть, раскрывает вдруг хорошую жизнь. Действительно, нет там ничего, никаких проблем. Но действительно, все продвигается замечательно и здорово. Ну, это в идеальном виде, но это то, что он должен раскрыть. В общем, всех возможностях, которые есть перед ним, если он выбирает правильно, то все остальные возможности — это только несчастье.
Так что непременно срывает человека, и он бежит от нее. Как только покажут ему, пусть даже сквозь щелку, какое-нибудь спокойное место. И он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это.
Так вот Творец нас и продвигает с помощью страданий в нынешнем состоянии, с помощью наслаждения в следующем состоянии, при условии, что мы разделяем вот эти страдания и вот предстоящие наслаждения в исправленных келеем ради отдачи, когда мы себя исправляем. Тогда мы можем так это разделять. Если мы не движемся в этом направлении, то мы, конечно же, и не видим, что впереди объединение, слияние, любовь, отдача — это хорошо.
Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено. То есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы.
То есть с помощью исправления наших эгоистических желаний, а в нас 613 желаний, которых мы исправляем с помощью 613 святов, которые называются 613 святов Торы, мы исправляем 613 желаний, где это, в общем, наше духовное тело, которое целиком ради получения, поэтому называется в общем злым началом, и мы исправляем это злое начало, все эти 613 испорченных желаний, когда только думаем о себе, на отдачу, то есть преобразовать их на благо других. Мы начинаем в этом понимать, что благо других и благо самого себя — это то же самое. И через вот эту исправленную форму мы начинаем чувствовать Творца по закону совпадения по форме. И так приходим к жизни в высшей силе, в высшем состоянии. И все это только в тех самых наших желаниях, которые исправлены, которые мы исправляем на отдачу. Да.
Но прежде чем человек достигнет такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепиться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений.
То есть выбор не в начале пути, а выбор, то есть это значит вообще не в нашем животном развитии, пока мы не задаемся вопросом, в чем смысл жизни, и приходим в науку Каббала и пребываем в ней, как он говорит, что если ты приходишь в науку Каббала, и Творец направляет тебя, то есть он тебя помещает в группу и говорит, возьми себе это, то вот укрепляясь в этом, в группе, в учебе, в намерениях учебы, того, что ты хочешь от этого, тут единственный твой свободный выбор. Исправил келим. Нет у тебя выбора. В тех келим, которые ты исправил, там у тебя тоже нет выбора. Они все ради отдачи, конечно же. Как ты не исправлял их, тогда они были ради получения. Но только вот этот вот переход, когда ты производишь усилия в келим, которые тебе предоставлены для исправления, сделать усилия, исправить их с получения на отдачу. Этот выбор — это осуществление выбора. Слышите? Дальше.
«И сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по очищению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути».
Дальше.
Пятый пункт. «И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата Авот. Таков путь Торы».
То есть как реализовать, осуществить исправление, потому что Тора — это только для осуществления исправления. Для этого Тора сотворил злое начало, Тора в качестве приправы, потому что свет не возвращает к источнику. Все. Это сила, которая исправляет нашу природу.
В свете этого пойми слова мудрецов из трактата Авод. Таков путь Торы.
То есть как исправляет нас?
Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе.
То есть вот эти вот условия, которые ты должен выполнять,
если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем.
То есть ты делаешь правильные вещи, счастлив ты, и ты удостоишься исправления келим, и тебе будет хорошо.
И следует спросить по поводу этих слов. Чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые требуют не аскетизма и скудной жизни, а одного лишь труда, совершенно достаточного для их постижения? А в науке Торы, хоть мы и не очень много трудимся, этого все же недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью, скудная жизнь и так далее.
То есть нам что, недостаточно изучения Торы? Но нам еще нужно что еще? Труд тяжелый. То есть действительно вложиться больше, чем в какую-либо другой науке.
А окончательное высказывание еще более удивительно. Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, питье, сне и живу скудной жизнью, как они могут говорить о такой жизни, счастлив ты в этом мире? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира?
Мы в соответствии с тем, что они пишут, мы понимаем, что это жизнь. Ну, кто может это вообще себе такое сделать? Мы очень слабы. Мы не те люди, которые жили, может быть, 2-3 тысячи лет назад, для которых это жизнь так вот в каких-то там шатрах, там рядом с овцами своими, там было все нормально. Сегодня ты человека вытаскиваешь из квартиры, и он продолжать больше не может жить-то. Мы такие все искусственные, так далеки от природы, а тут такие условия, маленький кусок хлеба, ешь, наперсток воды, спи на земле. Кто готов на это? Какие мы должны пройти страдания, чтобы на это согласиться? Этого быть не может, что дают какие-то такие условия, что люди, а это ведь предназначено для всего Израиля, что люди не могут в этом устоять. Как это понять правильнее?
Шестой пункт. И тем не менее, как сказано, речь идет о работе в Торе и выполнении заповедей, как положено, при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения. Достичь этого невозможно, иначе как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела. И первый прием состоит в том, чтобы приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия, даже если это разрешенные и необходимые для нужд тела человека вещи, такие как еда, питье, сон и тому подобные обязательные атрибуты. Тем самым, в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего его даже по необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле. И тогда, после того, как привык к этому, и в его теле уже нет ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие ради себя, с этого момента ему можно заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу, то есть, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для самонаслаждения чем-либо. И когда удостаивается этого, то удостаивается вкусить счастливые жизни, полные блага и наслаждения, без какого-либо огорчения, жизни, раскрывающейся в занятиях Торы и заповедями, лишма. Как говорит Раби Меир, всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого. И более того, весь мир приобретает для него смысл, и раскрываются ему тайны Торы и становятся словно усиливающийся источник. И о нем сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Поскольку именно тот, кто пробует вкус Торы, вкус работы в Торе и заповедях лишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящий лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро. И человек весел и рад в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Мы видим, что Бааль Сулам не торопится разъяснить нам вопрос света, возвращающего к источнику, все эти вещи. Потом он объяснит нам то, что приготовили нам каббалисты. Но он говорит так вот, просто в простом понимании. Ты должен убить свое тело вместе с тем, что ты изучаешь Тору. И тогда таким образом, если ты его разрушаешь, когда ты приходишь к состоянию, когда уже не требуешь для себя ничего, ты можешь с помощью своей учебы прийти к намерению ради отдачи, и так ты приходишь к хорошей жизни. И это то, что имеет в виду Тора, то есть Творец, который вот так вот обустроил все творение. Но, как мы уже говорили, вкусите, увидите, что добр Творец. В такой вот жизни, при таких условиях, мы не способны вообще в этом устоять, да и не нужно. Это было до определенного этапа развития в исправлении. И это было для более чистых келим. А мы, которые находятся после изгнаний и нынешних состояний в развитии нашего общего эго, включении нашим после изгнаний с народами мира, находимся в таких состояниях внутренних мы, в нашем эго, что невозможно даже исправить его с помощью того, что там кусок хлеба поел, с солью, наперсточек воды, спи на земле, таких страданий, ограничений. Потом он нам объясняет, как это делать. Пока он говорит, что так, в соответствии с природой, это то, что мы должны сделать. Мы должны превратить нашу природу, желание получать, на отдачу. Это условие, которое не меняется. Средства, как это выполнить это условие, они меняются. Они-то меняются. Вдруг раскрывают, как, ну, сейчас, не дай Бог, болеет, болеет, вдруг открыли новое лекарство. Опа, с этого момента и дальше мы уже знаем. Получаешь лекарство, и это уже выходит из списка опасных для жизни болезней. Мы знаем, как использовать это лекарство, знаем, как вылечиться и так дальше. То же самое здесь. Мы могли бы вылечить себя тем, что ты ешь маленький кусочек хлеба и наперсток воды попил, то есть вот эти вот естественные условия, которые исходят из нашей природы. Так? И в Торе ты тоже еще трудишься, и также свет возвращающий к источнику, но в малой степени, а большие усилия со стороны келим, пока они пришли к состоянию, когда условия поменялись. Условия поменялись. Да, давай, седьмой пункт.
Седьмой пункт. Теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торы и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его прежде, чем удостоится собственного выполнения Торы и заповедей.
То есть Тора, тело, это означается, тело — это желание получать, 613 желаний, исправляем на отдачу. И в той мере, что мы это делаем, мы раскрываем в этих исправленных желаниях внутренний свет, который находится в них. Это называется раскрытие Творца, творения.
Тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями, не лишма, а с примесями самонаслаждения. Ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе. Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы, и уже очистил свое тело, и пригоден для выполнения Торы и заповедей лишма, чтобы насладить Творца, тогда он переходит ко второй стороне медали, к жизни в усладе и в великом покое. Такой жизни и посвящен весь замысел творения — насладить создание. Иными словами, речь идет о наисчастливейшей жизни в этом мире и в мире будущем.
Но это не то, что он потом может позволить себе все, что он хочет. Потому что все, что он хочет, он может себе позволить. Но вот это все для него — это уже отдача. И поэтому, когда исправляет свой килим, то в исправленных килим ему можно все. Нет у него никакого желания вернуться к предыдущим килим, предыдущим желаниям ради получения, наслаждаться этой жизнью, которая у него была тогда. Но в соответствии с новыми килим открывается ему целый мир, этот мир и будущий мир, как это называется, и уровень Малхут, и уровень Бина, все ему открывается, и начинает действительно жить на уровне высшей силы, в подобии свойств. Ну, восьмой пункт, да? Ну, пожалуйста.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни.
Мы видим, насколько мы видим в этом мире, мы становимся все более несчастными.
Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправить свое тело, и поэтому ему достаточно лишь труда, который он при этом вкладывает, как и при любых приобретениях этого мира, покупаемых вложенными в них усилиями и трудом. В отличие от этого, все занятие Торой и заповедями состоит в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, которое кроется в замысле творения — насладить создание. И потому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца.
То есть все благо Творца, которое мы пока сейчас не понимаем и не ощущается, но в общем-то в устремлении к отдаче, ради отдачи, заботе, в любви через других к Творцу. Когда мы получаем свыше вот это свойство, и в нем начинаем чувствовать наслаждение. Где самое малейшее наслаждение духовное в миллиарды раз больше, чем... Ну, миллиард — это просто такое число. Это просто сравнить нельзя со всеми теми наслаждениями, которые можно почувствовать в получающих килим. Ну, может быть, еще и девятый пункт.
Девятый пункт. И отчетливо проявляется сказанное в Мишне. «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире». Мудрецы в высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготована лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь имеют место только во время прохождения человеком пути Торы.
тем, что исправляет себя. Но после того, как закончил исправление, он уже находится в мире полном добра.
Именно это имели в виду мудрецы, говоря, таков путь Торы. Когда же человек закончил этот путь, лолишма, в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть высказывания Мишны. «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которые кроются в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу, и даже этот мир, а уж тем более мир будущий».
То есть человек знает, ради чего он живет в этом мире, и каждую секунду ему это важно, и он приобретает будущий мир. То есть мир свой ты увидишь при жизни своей. То есть он целиком раскрывает, что в направлении чего он продвигается в своей жизни. Ну, хорошо. Ну, это в принципе... Да, что, Дани?
Из всего, что мы прочли, я понял, что человечество находится в таком непонимании и в терминологии, и в восприятии, далеком от истины.
Да.
И кажется, что если нет точки в сердце, то вообще не в состоянии.
Не то, что ты еще не готов. Ты еще просто не готов к этому. Поэтому мы не говорим о людях, у которых нет вопроса, в чем смысл жизни.
Хорошо. Но сейчас, когда мы параллельно объясняем об объединении, чем это поможет для того, чтобы их приблизить к этому?
Тем, что они будут готовыми принять через нас, через рожь парцуф, в гув парцуфа, потому что нет у них отношения к рожь пока что. Быть внутри рожь, внутри головы. Но быть под головой есть. Парцуф. Рош и гуф. В рош есть вопрос, в чем смысл моей жизни. А в теле, гуфе, нет такого вопроса. Ты только давай удовольствие. Но в гуфе сегодня вместо теле, вместо удовольствия есть только страдания, и нет в них недостатка. Поэтому если мы говорим им, ребята, если мы объединимся в круг, нам будет лучше. Что это, что за форма круга в них? Они становятся ближе к нам, к Рош, потому что мы тут тоже закругляемся между собой. И тогда мы можем тем, что мы получаем сверху свет, возвращающий к источнику, на наш круг, окружающий свет, мы можем передать его им. В этом все и дело. Поэтому тут методика объединения, а тут работа Творца. Где это просто, ну, такой уровень для людей. То есть телу больше не нужно. Это народ, и это народы мира. Ну, неважно, как написать. Это те, у которых нет вопроса. И поэтому, когда мы пришли к ситуации, что они находятся в том, что забрана у них жизнь, да, вот этот восклицательный знак, то тогда мы можем к ним прийти и предложить, что в объединении они могут справиться с разными проблемами. А мы, а тот, кто приходит к нам, он приходит с точки в сердце. Ну, если только так проходит и переходит к состоянию, снова в состояние тела. И на этом...
Несколько объявлений перед завершением урока. Открытые пятницы. Зрители 66-го канала и участники групп приглашаются на праздничный урок и трапезу без четверти 3 в пятницу в Петах-Тикве, для того, чтобы приехать, предупредить о своем приезде по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Спасибо и хорошего дня. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббалы рад пригласить вас на вводную лекцию по науке Каббала и на связь Каббалы с жизнью. Лекция пройдет завтра в Хайфе, по адресу Рамот Бегин, в 7:30 вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. Конференция «Конгресс учеников колледжа Кабалалям». Мы рады пригласить всех на замечательное событие, которое пройдет 23 сентября с 9:30 до 3 дня. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Спасибо и хорошего дня.
שם שיטה נהור ועליו איסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר למנות אהבה מרגיש כמו תינוק מיותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי שיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל בעולם הם לא ייתנו לי ליפול ייתן להם, ייתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם שיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי